Говорит Радио Свобода. Доля оправдательных приговоров в российском правосудии составила в прошлом году всего 0,2%.
Процент оправдательных приговоров говорит о том, что судебная система наша, к сожалению, не является независимой.
Американские сенаторы потребовали от ведущих американских и европейских банков раскрыть информацию о банковских счетах российских олигархов из окружения Владимира Путина.
В случае с запросом Шахин и Уайтхауса мы имеем дело с желанием определить оптимальную точку приложения следующего пакета санкций, если таковому суждено случиться.
Армения не сможет провести реформы, не поссорившись с Москвой, убежден бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.
У Николая Пашиняна уже есть проблемы с Москвой, потому что уже сейчас армянская элита попыталась его отодвинуть в сторону, попыталась украсть под революцию.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 26 апреля. Оправдательных приговоров в России стало еще меньше. Согласно статистике Верховного суда, в прошлом году невиновными были признаны 1600 подсудимых, что на 1000 человек меньше, чем в 2016 году, и втрое меньше, чем в 2013 году. Общее количество рассмотренных судами уголовных дел и количество осужденных в последние годы снижается, но стремительно снижается и доля оправданий. В 2017 году она составила всего 0,2%. Для сравнения, в европейских странах эта доля составляет в среднем 5-7%. Прежде всего, увеличилось количество осужденных по экономическим статьям. О том, почему российские суды так редко оправдывают обвиняемых, моей коллеге Светлане Павловой рассказал соучредитель благотворительного фонда «Русь сидящая» Алексей Козлов.
Если мы говорим про 0,2%, то мы должны понимать, что в эту статистику входят в том числе оправдательные приговоры по решению суда присяжных. В суде присяжных значительно более высокий процент оправдательных приговоров, где-то около 20-25%. То есть, в принципе, если из 0,2% убрать оправдательные приговоры суда присяжных, то есть то, что выносят присяжные, в принципе, независимые, да, от судебной системы, то мы увидим, что сама судебная система еще значительно менее оправдательная, чем даже те 0,2%. Вы знаете, мы открыли в этом апреле 3 региональные клиники «Руси сидящие» в Санкт-Петербурге, Ярославле и в Новосибирске. Так вот, статистика Новосибирского областного суда – 0,4% оправдательных приговоров, понимаете? То есть, в принципе, даже значительно хуже, чем в целом по стране. На самом деле, к сожалению, институт суда, он полностью находится под контролем, как ни странно, исполнительной власти. Это прежде всего процедура назначения судей, где справка из ФСБ, допустим, о наличии у судьи какой-то заинтересованности где-то, просто справка, не подкрепленная далее ничем, может быть основанием для прекращения полномочий или их непродления. На мой взгляд, основная, собственно, причина – это именно вот наступление на независимость суда. Судьи фактически штампуют те обвинительные заключения, которые приходят в судебное заседание. Но надо, правда, понимать, что с каждым годом также растет процент рассмотрения судебных вот, уголовных дел в особом порядке, где обвиняемый еще до начала судебного заседания признает свою вину. Это где-то на сегодняшний момент порядка 80%, да, тех дел, которые рассматриваются уголовных, они рассматриваются уже изначально с признанием вины. Но 20% остается, это, знаете, все равно достаточно много. То есть это как раз характеризует, еще раз подчеркну, вот данная цифра, что судебная власть фактически находится полностью под контролем исполнительных органов следствия, и фактически суды не являются независимым органом.
А вот тот факт, что оправдательных приговоров стало еще меньше, из этого можно сделать какие-то выводы о том, что система становится еще более вот карательной?
Ну, вот, такой... Вы знаете, да. Дело в том, что оправдательный приговор – это большой, это нонсенс. И я сколько знаю, что таких просто смелых судей, которые готовы потом оправдываться, да, готовы отстаивать свою позицию, все меньше и меньше. Становится гораздо больше конформистов, да, гораздо больше людей, которым проще плыть вместе, да, с общим потоком, так или иначе. Я думаю, что это скорее самоцензура. Я не думаю, что это какая-то установка Верховного суда, но просто надо понимать, что каждый оправдательный приговор вызывает проблему для судьи, потому что он затрагивает огромную корпорацию следователей, прокуроров, которые вели дело, которые утверждали. А как правило, если это особенно регионы, это люди, которые живут на соседних улицах, ходят в одни и те же места, очень тесно связаны, как правило, переплетены семейно. Поэтому мне кажется, что это самоцензура в чистом виде. Причина самоцензуры в том, что то, что вы вынесете обвинительный вердикт, вам ничего плохого не сделает. А вот если вы оправдаете, то у вас могут быть серьезные проблемы, вам надо будет это долго доказывать. Поэтому я думаю, что просто вот та система, которая сложилась, она приводит к тому, что судьи, они занимаются так же, как и, собственно, представители СМИ, да, занимаются самоцензурой. Я сейчас ни в коем случае не имею ваше издание. Я не хотел бы называть какие-то имена, но я думаю, вы понимаете, о чем идет речь, да. То есть, в общем-то, очень многие занимаются самоцензурой. Вот это, мне кажется, очевидный пример самоцензуры со стороны судебных органов.
Угу. Ну вот еще немного цифр, которые приводит РБК со ссылкой на судебные органы по поводу того, в каких именно отраслях, по каким сюжетам стали чаще осуждать в 2017 году. Значит, пишут, что на 18% увеличилось количество обвинительных заключений по экономическим преступлениям, на 16% преступления против семьи и детей, и против безопасности государства, исключая там шпионаж, экстремизм, на 9,5%. Это вот тройка таких сюжетов, по которым статистика оправдательная снизилась. Вот то, что именно эти сюжеты стали более, ну, в судах реже можно, да, выиграть дело по таким сюжетам, это нам говорит о чем-то, как вы думаете?
Абсолютно. Особенно первая цифра, которую вы сказали. Дело в том, что кормовая база правоохранительных органов, она резко снижается в связи с экономическим кризисом, да, который нас всех по-прежнему преследует. И количество денег в стране, количество предпринимателей в стране, с которых можно эти деньги получать, ну, они сокращаются. Да, количество денег, количество предпринимателей. Люди уезжают, продают бизнесы. И понятно, что это приводит к необходимости пополнять, собственно, свой карман за счет силовых, не побоюсь этого слова, такого наездов на бизнес, которые так, в принципе, были характерны, но в условиях кризиса, еще раз, когда желание жить по-прежнему на широкую ногу, оно по-прежнему присутствует, да, ведь сотрудникам правоохранительных органов, как мы знаем, запрещен выезд во многие страны, там, такие как Турция, им надо ездить там, в Сочи, где цены значительно выше, они привыкли к этому, а зарплаты, понятно, у них совершенно иные, поэтому я думаю, что здесь речь идет, вот если мы говорим об экономических преступлениях, это абсолютно понятно. Это абсолютно понятно, что в условиях кризиса любой невозврат кредита банку, а как я предполагаю, в условиях кризиса достаточно частая вещь, можно подвести как заранее спланированную акцию, да, и таким образом, так сказать, пытаться отжимать бизнес, помогать деньги и так далее. Также неплатежи между компаниями можно представить как заранее спланированное преступление. Особенно, ну, вот в условиях кризиса очень часто те моменты в России, которые можно было бы разбирать в арбитражных судах, подменяются уголовным именно для того, чтобы получить экономическую выгоду от тех предпринимателей, значит, вот, которые попали под воздействие правоохранителей. Я думаю, что это первое, что можно сказать. Второе, вы говорите по поводу семьи. Но мы прекрасно с вами знаем, что участились случаи возбуждения статей по статьям, связанным с педофилией. Да, это действительно так, мы это знаем. И я не могу утверждать, что все люди, кого привлекают, они невиновные, да, ну, мне так сложно сказать, я думаю, значительная часть людей все-таки она виновата. Но мы также знаем о значительном количестве уголовных дел, которые возбуждаются просто для статистики. Значит, где-то в далеких регионах, где нет ни одного педофила, но он там должен появиться. У нас вот Мария Эйсман, которая сотрудничает с «Русью сидящей», которая является нашим членом, нашей организации, журналист, она как раз специализируется, ну, последняя, она получила высшее юридическое образование, помимо того, что вот она является журналистом, еще высшее юридическое образование, она как раз защищает людей по таким статьям, ну, предварительно разбираясь в них. И она как раз отметила достаточно большую тенденцию именно в глубинных, так, ну, не там глубина, а Волоколамск, я не знаю, там, или какой-то Наро-Фоминск, то есть, ну, вот, некрупные города, где, в принципе, таких не происходило вещей, но где надо отчитаться, что такие, в принципе, вещи есть. Причем в категорию огромного риска попадают прежде всего врачи. Каким образом? Знаете, ну вот у нас есть один очень кейс, мы защищали человека, он офтальмолог, да, соответственно, ну, офтальмологу для того, чтобы посмотреть глазное дно ребенка, ему надо склониться как-то там вот над этим человеком, при этом не присутствуют родители, да, они там сидят в коридоре, а, соответственно, вот в том случае, о котором говорим мы, я уже сказал, что вот мне казалось, вот дядя что-то, вот он хотел до меня дотронуться. При этом там, понятно, присутствовала медсестра рядом, которая это опровергала. Вот разговоры об этом в семье, да, иногда вот они приводят к тому, что, ну, люди, вот именно врачи, работающие с детьми, находятся в самой большой зоне риска. И я бы подумал на предмет просто в целях безопасности этих врачей, ну, как они будут работать дальше, потому что мы много знаем вот врачей, которых обвиняли эти, уже при том, что, так сказать, вот это не подтверждается ни показаниями свидетелей, ни какими-то другими фактами. Третье, мы говорим о том, что, конечно, значительно усилились преследования людей за репосты, экстремизм. 282-я статья, да, репосты, там, комментарии. Мы обратили внимание, что это усиление идет. Хотел бы просто провести параллели с временами, которые все, иногда многие приводят как образец. Там, когда вот вернется там дедушка Сталин, там он кровавой рукой и так далее, могу сказать, что есть статистические данные, значит, согласно которым с 1937 по 1952 годы суды все, значит, вот, Российской Федерации вынесли в среднем 15% оправдательных приговоров. 15% в сталинское время. Но тогда и статистика, надо сказать, была другое содержание. То есть вот перед началом массовых репрессий, то есть в 1937 году, если мы возьмем там 1 января там 1936 года, да, ну, просто есть такая статистика, на первый вариант арестового года, количество содержащихся в тюрьмах в Советском Союзе было 500 тысяч человек, при том, что население было около 200 миллионов. Сейчас у нас 140 населения и 600 содержится, да? А это при том, что с 1930 года уже существовал ГУЛАГ, вот этот Беломоро-Балтийский канал, вот это все уже было построено, то есть вот даже соотношение заключенных, скажем так, в начале сталинской эпохи, когда уже вполне было раскулачивание и так далее, оно было значительно другие цифры. То есть наша система сейчас, она менее гуманна. Ну и процент оправданий. У нас принято говорить, что в советское время, особенно в 30-е, там, 40-е годы, судьи были менее профессиональны, там, многих оправдывали, потому что, ну, не хватало там какого-то таланта, но мы с вами также помним, что просто многих людей просто расстреливали на основании, знаете, одной бумажки, поэтому вот такая вот история. Поэтому, конечно, нынешний процент оправдательных приговоров, он, еще раз подчеркну, говорит не о качестве работы следствия, а прежде всего о том, что судебная система наша, к сожалению, не является независимой, как того требует наша Конституция.
соучредителем благотворительного фонда «Русь сидящая» Алексеем Козловым беседовала корреспондент «Радио Свобода» в Москве Светлана Павлова. Вы слушаете «Радио Свобода». Два американских сенатора-демократа Джин Шахин и Шелдон Уайтхаус просят крупнейшие мировые банки раскрыть свои связи с российскими олигархами, начальниками государственных предприятий и госчиновниками, близкими к президенту России Владимиру Путину. Если банки добровольно не ответят положительно на запрос, сенаторы дают понять, что могут прибегнуть к более жестким мерам, например, возбудить официальное дознание. Рассказывает наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Свое письмо Шахин и Уайтхаус направили трем ведущим банкам в США – Bank of America, JP Morgan Chase и Citibank, английским Barclays и HSBC, немецкому Deutsche Bank, швейцарским UBS и Credit Suisse. Авторы просят каждого адресата удостовериться, проверялись ли в течение последних 5 лет счета, которые могут принадлежать 210 лицам, включенным в обнародованный в январе Министерством финансов США так называемый «Кремлевский доклад». Если подобные проверки проводились, сенаторы хотели бы ознакомиться с их выводами. Если нет, то предпринимали ли банки какие-либо иные шаги по выявлению своих связей с лицами из «Кремлевского доклада». Зачисление в кремлевский список, как подчеркивает в Вашингтоне, производилось не по причине зловредной деятельности фигурантов, отобранных в качестве объектов очередных репрессалий, а исключительно в силу их близости к Кремлю. С тех пор несколько человек из списка под санкции все же попали, в частности, Дерипаска и Вексельберг. Но сенаторы Шахин и Уайтхаус в своем обращении к банкам ни о каких санкциях даже не заикаются. Итак, американские законодатели добиваются от отечественных и зарубежных финансовых организаций раскрытия конфиденциальных сведений о клиентах в зловредной деятельности неуличенных. Шаг, как представляется, спорный, поскольку банковскую тайну пока никто не отменял. Поэтому неудивительно, может быть, что делают его два сенатора, так сказать, второго эшелона, а не члены руководства Демократической партии, которые не желают рисковать своей репутацией. На наши вопросы отвечает профессор юрфака Университета Балтимора Грегори Долин.
Джин Шахин, как легко убедиться, заседает в Международном комитете, так что все российские дела касаются ее самым непосредственным образом. Уайтхаус – член 3 комитетов – юридического, финансового и по безопасности и сотрудничеству в Европе, поэтому и часть его мандата распространяется на Россию. Из того факта, что ни Шахин, ни Уайтхаус не принадлежат к руководству Демократической партии, неправомерно делать вывод, что их запрос не имеет большого политического веса. Учитывая важность российской темы в текущей политической жизни Вашингтона, мне трудно поверить, что они предприняли свой шаг самостоятельно, не согласовав его с руководством фракции. Я бы не удивился, если окажется, что они оповестили о своей инициативе и ключевых игроков из республиканского лагеря.
Не исключено, что законодатели, внося свой запрос, стремятся получить по важному вопросу информацию, которая заметной вероятностью уже имеется сегодня у учреждений исполнительной власти. В последних заправляют ныне республиканцы, так что демократы, может быть, пытаются уравнять шансы.
Надзор за банками осуществляют органы исполнительной власти, поэтому они в принципе лучше осведомлены о том, что происходит в поднадзорных структурах. Имеющаяся у них информация не обязательно детализированная, но крупные счета в крупных банках с передвижениями по счетам крупных денежных сумм обязательно фиксируются в строгом соответствии с действующим законодательством. Обратите внимание, что и Шахин с Уайтхаусом не требует от банков ничего сверхдетального. Может быть, только те сведения, которые уже доступны исполнительной власти и которыми она не обязана делиться с Конгрессом. Поэтому да, допускаю, что демократы пытаются просто уравнять шансы.
Сиюминутных политических целей вы в этом запросе не усматриваете.
Читать мысли я не берусь, но в данном случае легко могу себе представить, что в Сенате есть люди, искренне обеспокоенные агрессивными действиями российского руководства за рубежом и внутри страны. Желание этих людей дать отпор России не завязано непосредственно на сведении счетов с Трампом или на расследовании атак российских хакеров. Совершенно очевидно, что среди демократов есть и такие, которые жаждут осложнить жизнь администрации, вынудить ее на санкционные меры в отношении России, которые которые она не хочет вводить, и введение которых не требует закон. Думаю, в случае с запросом Шахин и Уайтхауса политика превалирует над политиканством, и мы имеем дело с желанием загодя определить оптимальную точку приложения следующего пакета санкций, если таковому суждено случиться. Причем следующий пакет будет нацелен на те же круги, что и последний, близких к Кремлю и лично к Путину, лиц, которые четко осознают связь между курсом, который проводит их лидер, и изрядным дискомфортом, который они на себе ощущают в виде ареста имущества и потери визовых привилегий. Кремль не оценит действий Запада, если российская элита не будет испытывать дискомфорт.
Вам не кажется, что сенаторы в своем запросе посягают на принцип банковской тайны?
Если исходить из того, что они фактически просят, а не из того, что они могут потребовать в будущем, нет, не посягают. Единственное, что банки должны будут сделать, это проверить, есть ли среди их клиентов лица, числящиеся в кремлевском докладе. Закрытой информации об остатках на счетах, депонированных суммах, времени и месте производства вкладов у них не и спрашивают. Должны ли банки положительно откликнуться на сенаторский запрос? По закону не должны. Но мне не кажется, что они станут упрямствовать и тотально отказываться от предоставления информации. Не думаю, что им улыбается перспектива перепалки с американскими сенаторами перед телекамерами в ходе открытых слушаний. Переступили ли сенаторы политически некую красную черту этим своим вмешательством в банковскую сферу? Не знаю, может быть да, может быть нет, вопрос открытый. Но, честно, я не вижу иного способа прищучить российские элиты. Степень сращения бизнеса и власти в России уникальная, поэтому я полагаю, что то, что делают сенаторы, это разовое явление, которое не будет распространено на другие страны.
В письме сенаторов есть такой пассаж. Учитывая богатство и близость олигархов к государству, многие из них либо обладают политическим влиянием, либо подвержены такому влиянию. Порой они, олигархи, используют свои ресурсы, чтобы защитить государство от последствий санкций. Эти слова, видимо, созвучны вашим взглядам.
Да, банкам, по сути, объясняют, как они могут посодействовать политике сдерживания Кремля. Пусть посмотрят, есть ли в их клиентских базах люди, подверженные политическому влиянию извне и одновременно обладающие политическим влиянием у себя дома. Проверка необременительная. Все эти люди фигурируют в кремлевском докладе. В общем и целом, должен сказать, что такого рода сенаторские послания хорошо продуманы. Это не экспромт. Они много раз переписываются и проходят как минимум несколько щиток на соответствие закону. С моей стороны, было бы наивно отрицать, что в этих посланиях есть и доля пиара. Просто в данном случае, как я уже говорил, она представляется мне несущественной, а вот фраза, что олигархи порой используют свои ресурсы, чтобы защитить государство от последствий санкций, отражает действительность и напоминает банкам, какого рода люди и организации могут затесаться в их клиенты. Аэрофлот сам не летает в Крым, но создает для этих целей дочерние предприятия, и своими рейсами те облегчают Кремлю бремя санкций. То же самое сделал Технопромэкспорт, тайно переправивший на полуостров турбины «Сименс». Поскольку послание сенаторов стало достоянием гласности, об этих вещах, как полагается в демократиях, узнали и рядовые избиратели.
С профессором юридического факультета Университета Балтимора Грегори Долиным беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов. Лидер протестного движения в Армении Никол Пашинян призвал сегодня своих сторонников прекратить блокировать улицы в Ереване. «Не надо больше перекрывать улицы, необходимо восстановить нормальное движение транспорта. Мы должны уделить пристальное внимание случаям нарушения порядка, пресечь действия водителей автомобилей без государственных номеров. Порядок важнее всего», — сказал Пашинян своим сторонникам, перекрывшим один из проспектов в Ереване. Сегодня председатель Национального собрания Армении Ара Баблоян заявил, что 1 мая парламент соберется на специальное заседание по вопросу избрания премьер-министра. Михаил Саакашвили, который стал в свое время президентом Грузии в результате революции РОС, считает, что Армении не удастся провести реформы, не поссорившись с Россией. С Михаилом Саакашвили побеседовал обозреватель телеканала «Настоящее время» Тимур Олевский.
Для начала хочется, чтобы вы нам рассказали, как вы думаете, Серж Саркисян сейчас переживает свою отставку.
Я, конечно, хорошо знаю Армению, очень люблю армянский народ. И сказать, что давние отношения, это ничего не сказать, это реально братские народы. Хочу сказать, что я был там в 2013 году, когда на Сержа Саркисяна очень сильное давление оказала Москва. и он отказался от подписания послания Ассоциации с Евросоюзом. Приезжал глава Еврокомиссии Бароссо, я присутствовал на этих переговорах, и реально в последний момент вот Армения свернула с этой дороги, она вошла в таможенный союз, и войдя в таможенный союз, она резко ухудшила, то есть на более низкий уровень перевела тогда отношения с Евросоюзом. Это был первый эпизод. Второй эпизод, конечно, когда он решил остаться премьером. Знаете, такая история. Я тоже был президентом страны, и как бы не развивались события, я бы точно не остался премьером. Это было мое твердое решение. Все мои соратники про это знают, потому что нельзя обманывать народ, нельзя обманывать общество. Я думаю, что люди хотят везде нормальной жизни. Людям надоела коррупция. Про то, что одна и та же группа контролирует все, ничего не достает.
А вот почему он хотел остаться? Только из-за денег Серж Саркисян так долго у власти? Или были еще какие-то причины? Как вам кажется?
Ну, мне трудно, значит, войти в эту мотивацию, но я одно хочу сказать, что выросло новое поколение. Знаете, я встречаю много армян молодых. Они, во-первых, все пытаются со мной разговаривать на английском, не по-русски. Во-вторых, ментальность поменялась. Нельзя такие же трюки, как что проводить в России, проводить в маленькой стране, где очень образованный народ, который, к сожалению, очень страдает, потому что практически за последние годы, за последние лета с чем-то, утекло за границу более половины населения Армении. Молодежь не находила себе высококвалифицированной работы в Ереване. У них очень много других проблем, и в целом ситуация такая, что элита, олигархи все взяли в свои руки. У них все было схвачено. И почему вот появился тот лидер, который появился? Потому что всего против Саркисяна, например, голосовал 3 депутата, насколько я понимаю, Армянское национальное собрание. И поэтому вот эта ситуация, когда правящий класс считает, что у них все схвачено, что у них все под колпаком, и они могут все, что угодно проводить. Вот это самый большой соблазн.
А Никол Пашинян прямо сейчас, ну, как кажется, перетягивает одеяло на себя. Он заявляет о своем праве стать во главе страны. Заявляет это прямо перед людьми, стоящими перед ним на площади. Он прав, как вам кажется, как политик и как человек, или нет?
Он берет ответственность за то, что происходит. Никол Пашинян очень талантливый политик. Он страдал за свою позицию. Он был в тюрьме. Я могу сказать, как человек, который сам дважды за свою жизнь был арестован по незаконному обвинению. Я знаю, что это значит отстаивать свои принципы. Он объездил всю страну, обошел всю страну, увидел настроение народа. И когда все продавались, когда те, так называемые оппозиционеры, до конца оставались вместе с правящей кликой, вот он был, оказался единственным, одним из очень многих, которые не продали. Поэтому, конечно, у этого человека есть поддержка, и он себя вел как абсолютно зрелый политик. Мне очень понравилось, как он себя вел. И этот символ, знаете, для всех нас. Потому что, на самом деле, то, что происходит в Армении, это происходит везде, по всему бывшему Советскому Союзу.
А вот тогда вопрос. Вы понимаете, почему Армения и Никол Пашинян сейчас так подчеркнуто нейтрально и даже, ну и дружелюбно, конечно, относятся к России и напоминают каждый раз, что это не Майдан, что это касается только внутреннего дела Армении, что ни в коем случае не меняется геополитический вектор Армении. В чем причина?
Я думаю, что, во-первых, Армения, конечно, сложная геополитическая ситуация. Есть конфликт с Азербайджаном, который в интересах России. Москва не заинтересована, чтобы Азербайджан или Армения выиграли этот конфликт. С одной стороны, поощряет Армению, с другой стороны, Москва же дает оружие без проблем Азербайджану. И Москва заинтересована, чтобы конфликт пролонгировался. Реально, Москва сейчас держит заложение Армению. Реально, Армения без того, находится за оружие. Это армянам надоело. Сейчас многими армянами, они возмущены тем, что все решает Москва. Сейчас, кстати, после вот этих событий из Москвы, они срочно прислали несколько армянских олигархов в четкое задание, чтобы там не было перехода, но сняли там соседей и успокоились. Пусть будет следующий промосковский лидер какой-нибудь. Но этого не получится.
Сможет ли Никол Пашинян действительно запустить реформы в стране, не поссорившись с Москвой?
Нет, я вам скажу, что реально вопрос ориентации внешней – это не вопрос декларации, это вопрос образа жизни. К сожалению, у нас, например, в Украине сейчас на словах антимосковский режим понятно, потому что мы подогреть климатит, подогреть на путь. Но по образу жизни украинская элита, она подражает московской, точно так же, как в Грузии, в Молдове, в Армении. Формировались абсолютно одинаковые режимы. Режимы, которые реально феодальные, которые олигархические, которые хотят все собрать у народа, и отсутствует справедливость. И это все, это и есть путинская модель. Поэтому, когда люди выходят за свою свободу, реально они выходят против этой модели.
у Никола Пашиняна начнутся скоро проблемы с Москвой. Я правильно понимаю вас?
У Никола Пашиняна уже есть проблемы с Москвой, потому что уже сейчас армянская элита попыталась его отодвинуть в сторону, попыталась украсть под революцию. Это в Украине произошло в течение нескольких лет.
А там сразу?
Начало происходить на другой же день. Поэтому мой совет всем армянским революционерам — довести до конца, разгромить местных олигархов, кого не пересадить, выслать из страны, забрать у них имущество, которое они незаконно взяли у народа, и навести порядок, и вести настоящую свободу. Свобода в условиях олигархата и феодализма невозможна.
Скажите, в Грузии события в Армении, кажется, следят за ними, но не вызывает какого особого ажиотажа они. Страна живет своей жизнью, и кажется, что по соседству ничего не происходит. Почему такая...
Это не так. В Грузии сложился такой же олигарх. Были, провели успешные реформы все время, но после этого, к сожалению, власть опять перехватили олигархи. То, что сейчас пытаются запустить армянскую революцию, такого же олигарха. И в Грузии сейчас олигархи манипулировали в ужасе, потому что то, что показал армянский народ, что деньги, манипуляции, всякие там бредни распространяемые, уголовные дела, репрессии, подкуп оппозиции, ничего не работает, когда народ наконец пробуждается, берет власть в свои руки. Поэтому это такой важный прецедент. Я очень благодарен армянам, просто молодцы. У них есть основания гордиться своей родиной, этой молодежи. Я просто с восхищением, белой завистью на них смотрел. И, конечно, это все перекинется на Грузию, чтобы никто не сомневался. Грузия тоже вернет себе свой путь развития свободы. И более того, все три кавказские страны когда-либо будут работать вместе, потому что как три страны Балтии, если бы у нас не было этих конфликтов, мы были бы сейчас в Евросоюзе везде, мы были бы как три страны Балтии, мы были бы намного богаче, чем страны Балтии. Москва нас развела, и она не должна больше разводить.
Говорил бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, с ним беседовал Тимур Олевский. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Кемеровский областной суд оставил под арестом до 11 июня начальника пожарного звена Сергея Генина, тушившего пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Таким образом, суд отказался удовлетворить апелляционные жалобы Генина и его адвоката на решение об аресте, которое ранее вынес районный суд. Генина обвиняют в халатности, повлекшей гибель людей. По версии следствия, он проигнорировал информацию о том, что на четвертом этаже торгового центра находятся десятки людей, в числе которых были дети. В Следственном комитете утверждают, что из-за этого погибли не менее 37 человек. Пожарной вины не признает. В суде он заявил, что он и его группа сделали все, что могли и не могли. Вручавшаяся с 1992 года в Германии международная музыкальная премия «Эхо» более не будет присуждаться. Присуждение премии 12 апреля за рэп-альбом с антисемитскими пассажами вызвало протесты, а также возвраты премии известными музыкантами, среди которых пианист и дирижер Даниэль Баренбойм. Баренбойм и оба возглавляемых им оркестра, Государственная капелла Берлина и арабо-израильский оркестр молодых музыкантов West Eastern Divan Orchestra, вернули свои премии «Эхо» в знак протеста против присуждения премии рэперам из «Коллегах und Фаринд Бэнк». По мнению Баренбойма и его коллег, альбом рэперов содержит антисемитские, гомофобные и другие унижающие людей тексты, а реакция оргкомитета премии остается невнятной. Президент Южной Кореи Мун Дже Ин встретит лидера Северной Кореи Ким Чен Ына у демаркационной линии, разделяющей два государства. Ким Чен Ын станет первым за 65 лет правителем КНДР, ступившим на землю Южной Кореи. Встреча состоится 27 апреля на границе в 9:30 утра по местному времени. Об этом сообщил сегодня глава администрации президента Южной Кореи Им Джон Сок. Первые переговоры между двумя лидерами пройдут в Доме мира к югу от границы в деревне Панмунджо. Южная Корея заявила, что на саммите будут обсуждаться денуклеаризация Корейского полуострова, установление постоянного мира на Корейском полуострове и развитие межкорейских отношений. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Бывший премьер-министр Грузии миллиардер Бедзина Иванишвили неожиданно объявил о своем возвращении в политику и желании вновь возглавить созданную им в 2011 году партию «Грузинская мечта». Об этом объявил на специальном брифинге нынешний премьер Грузии Георгий Кваркашвили. Предполагается, что Иванишвили будет кандидатом от «Грузинской мечты» на президентских выборах в Грузии в октябре этого года. Тему продолжит тбилисский корреспондент «Свободы» Георгий Кабаладзе.
Выступая на чрезвычайном брифинге в прямом эфире всех общенациональных телекомпаний, премьер-министр Георгий Кваркашвили, обладающий согласно Конституции всей полнотой власти в стране, заявил, что лично предложил миллиардеру Бедзине Иванишвили возглавить правящую партию «Грузинская мечта». И тот принял это предложение. Он способен усилить нашу партию в ранге ее председателя, придать партии новую динамику развития, заявил премьер, выразив уверенность, что съезд партии, намеченный на ближайшее время, единодушно изберет Иванишвили лидером партии. Это была цитата. Бедзина Иванишвили основал партию «Грузинская мечта» в 2011 году. Победил на парламентских выборах 2012 года партию Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» и, по сути, заставил экс-президента, против которого Генпрокуратура возбудила 4 уголовных дела, бежать из страны. Короткое время до окончательного истечения полномочий бывшего президента Иванишвили занимал пост премьер-министра, но вскоре ушел в отставку и обещал больше никогда не вмешиваться в политику. Действительно, миллиардер последние годы почти не показывался, не давал интервью, практически не участвовал в публичных мероприятиях, но поскольку правительство и все ключевые министерства возглавляли бывшие топ-менеджеры его финансовой империи, он все-таки считался фактическим руководителем правительства. Политолог Георгий Хухашвили сказал в беседе со мной, что на решение Бедзины Иванишвили вновь возглавить основанную им партию повлияли последние события. Раскол в партийных верхах, публичные оскорбления и снижение рейтинга «Грузинской мечты».
К сожалению, было видно, что в стране развивается кризис власти. Кризис институционный и, в принципе, исходя из того, что кроме него ни один человек не имел ресурсов восстановления данного порядка, ну, я желал и призывал его, чтобы реинтегрироваться в политику. Но хорошо, что он понял, что этот кризис принимал уже очертания не только политического, но и государственного.
А в чем проявлялся этот кризис?
В полном хаосе в управлении, потому что абсолютно было непонятно, не работала вертикаль власти, особенно в последнее время.
Как вы думаете, избрание Бедзины Иванишвили на пост председателя партии как-то повлияет на тактику главной оппозиционной партии, главного оппозиционера Михаила Саакашвили?
Ну, им, конечно же, придется скорректировать свою риторику, потому что в данной ситуации говорить о неформальном управление уже как-то не совсем убедительно, так что им придется поменять нарратив и говорить о чем-то другом. Ну, когда человек является председателем партии, говорить о неформальном управлении как-то неубедительно.
Заявил Георгий Хухашвили. Один из лидеров «Грузинской мечты» Левон Гогичаишвили подтвердил в беседе со мной, что элита партии рассматривает Бедзину Иванишвили в качестве консолидирующего фактора. Скажите, пожалуйста, это усилит, на ваш взгляд, правящую партию? Почему возникла такая необходимость?
Думаю, что, конечно, усилит, консолидирует партию. И, конечно, на выборах, президентских выборах, партия будет новыми энергией выступать.
Политолог Георгий Нодья уверен, что согласившийся вновь занять пост председателя партии, Бедзина Иванишвили признал несостоятельность прежней модели неформального правления.
Мы все и так знали, что Бедзина Иванишвили фактически является гарантом правления единства грузинской мечты. Просто этим шагом Иванишвили признал, что та модель, которую он предложил, когда ушел в отставку в 2013 году, была неэффективной. То есть модель, когда он фактически был как бы верховным властителем, но от его имени руководили менеджеры вроде Гарибашвили, Кваркашвили, а он был недоступен для рядовых, скажем, депутатов или даже министров от мечты. Этим он признал, что этим шагом, который сегодня сделан, он признал, что эта модель неэффективна, и он надеется на то, что более открыто ввязавшись в политику грузинской мечты, руководство этой партии станет более эффективным.
Георгий, как вы думаете, это был вынужденный шаг со стороны Иванишвили с учетом явного ослабления позиции правящей партии?
Да, я считаю, что это было вынуждено. Конечно, он хотел по-другому. До сих пор он примерно 5 лет правил по-другому, то есть отрицал свое прямое участие в политике. Но последние события внутри партии, когда противоречия выплеснулись наружу, видимо, заставили его подумать, что без его более прямого участия эти процессы могут пойти еще глубже.
Отметил Георгий Нудья. Бывший начальник госканцелярии Петр Мамрадзе не видит прямой связи между решением Иванишвили и последними событиями в Армении, поскольку в Грузии, по его мнению, нет того заряда по отношению к власти, которая вывела на улицы Еревана десятки тысяч людей.
Я достаточно хорошо, детально знаю ситуацию в Армении, отслеживал ее, у меня коллеги, замечательные армянские политологи. Вот. Так что заряд, который накопился в Армении против клана Саргсяна из-за совершенно, так сказать, вопиющей коррупции, тут Квирикашвили, то скажи ему слово, он сам, так сказать, с великой радостью идет. Он же отбывает такую повинность, не может отказать Иванишвили и сидит премьером. Вот. И также другие. И тут вот того, слава богу, нет того заряда, той ненависти даже, которая была в Армении, и понятно, почему была. А тут, так сказать, пожалуйста, выбирай лучшего. Тут такого взрыва быть не может.
Считает Петр Мамрац. Будет ли возвращение миллиардера Бидзина Иванишвили в большую политику способствовать развитию демократических процессов в стране? С этим вопросом я обратился к диссиденту советской эпохи, депутату парламента нескольких созывов Левану Бердзянишвили. Леван, скажите, пожалуйста, то, что Бидзина Иванишвили наконец вышел из тени и возглавит правящую партию, это усилит грузинскую демократию, будет способствовать развитию демократических процессов в стране?
Ну, по крайней мере, это лучше, чем было до того, потому что мы уже знаем, кто ответственный, он уже не в тени, а он отвечает за все действия своей родной партии. Ничего не изменится в Грузии, потому что он и так руководил и партией, и страной. Просто станет ясно, кому будут претензии. У Грузии есть подход. Это еще в древние времена было известно, что после олигархии наступает демократия. Так что у нас есть шанс. У нас сейчас олигархия. У нас олигарх. А следующий шаг будет демократия, но без него, не с ним. Потому что он не способен на демократические перемены. Его реформы демократии не приведут.
Уверен Леван Бердзянишвили. Предположительно, в мае состоится съезд партии «Грузинская мечта», который ответит на самый важный вопрос, удовлетворится ли миллиардер Иванишвили, которого некоторые журналисты называют грузинским Дэн Сяопином, лишь позиции председателя партии. Либо он удовлетворит просьбу однопартийцев и все-таки решит баллотироваться на пост президента в ходе предстоящих в октябре президентских выборов. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
А в завершении нашей программы представлю очередной выпуск передачи «Радио Свобода. Дороги к свободе». Как меняется экономика Донбасса и можно ли содействовать развитию мелкого и среднего бизнеса в столь непростом регионе? Гость Виталия Портникова, директор Донецкого агентства регионального развития Сергей Симовоник.
На самом деле само понятие Донецкой области – инвестиции, они какие-то вот несовмещающиеся, я думаю, в понимании очень многих людей. Потому что, ну, кто будет инвестировать в прифронтовую территорию? Вот поэтому очень хочется понять, чем на самом деле может заниматься в такой ситуации агентство регионального развития именно в этом регионе Украины.
Слово «инвестиции» нет названия, есть «региональное развитие». Этим мы, в общем-то, и занимаемся. Идея агентства, его создание была заложена с тем, чтобы помочь в момент исполнения программы по децентрализации образования ОТГ создать некую структуру, которая может привлечь определенных экспертов определенного уровня и помочь местным властям запустить самодостаточную громаду. Основная упор у нас, я понимаю, во время войны рассчитывает на инвестиции. Это сумасшедшие риски, горизонт планирования событий в бизнесе требует 5-10 лет. Это маловероятно, но создать условия, для которых местные граждане могут реализовать свой потенциал в бизнесе, вот наша одна из первейших задач. одна из проблем – это то, что 93% валового продукта создается крупными компаниями. Это те компании, там, 5 групп, которые, финансовых промышленных групп, которые контролируют области. И 7%, как вы знаете, из статистики развитых стран крайне недостаточно для среднего и малого бизнеса. И наша задача – довести эту цифру максимально большой. Именно эти люди наполняют местные бюджеты через ПДФО, через другие механизмы. Может, забегая вперед, расскажу, что основная задача агентства, одна из основных, это помощь в создании промышленных парков в каждом ОТГ, в каждом городе. Это территория от 15, 40, 50 гектар, где решены вопросы административные, к территории подведены необходимые коммуникации газовые, электрические, вода, канализация. И, по сути, предлагается мелкому среднему бизнесу приходить, определиться с необходимой территорией для своего бизнес-идеи и начать ее имплементировать, непосредственно построить тот цех, который им нужно, привести оборудование и не отвлекаться на проблемы, такие как поиск, разрешение, всевозможные там, подключения, технические условия. Это все занимает огромные ресурсы и время.
То есть такие, по сути, вот стартап-парки, получается, в определенном смысле?
Да, да, но они нацелены именно на малый и средний бизнес. Конечно, если там придет какое-то более-менее крупное предприятие или с другого региона, никто их не откажется. Но основная задача – помочь гражданам этого региона самим реализовать себя в своем регионе. Поэтому вообще, в принципе, для Украины не стоит рассчитывать на большие или системные инвестиции, если мы не научимся сами у себя в стране власть уважать граждан, реализующих себя в бизнесе, а бизнесу доверять власти. Когда эта культура будет наращиваться, когда у нас будут успешные примеры взаимодействия, когда будет конкуренция у местных органов власти за инвестора, тогда, смотря на эту картину, я думаю, нам проще будет оптимистичнее рассчитывать на приход крупного инвестора, иностранного инвестора, как хотите. Мы из Советского Союза регион вышел, имея крупные предприятия, вокруг него построен был город. И это предприятие, если оно по сей день живо, оно, в общем-то, отвечает за сохранность города, что, в принципе, это огромные риски для громады, зависеть от одного предприятия. Что-то на рынке случилось, какая-то конъюнктура, и страдает весь регион. Поэтому лучше такие вещи обезопасить большим количеством бизнесов, мелких, средних. Донбасс – один из самых плотно населенных регионов. Как мы видим, последняя тенденция – огромное количество людей, которые выезжают в Польшу, в Россию. Это люди, которые хотят работать, хотят себе реализовывать, но они не видят пока в своей собственной стране таких перспектив. И задача их – создать те условия, в общем-то, когда-нибудь вернуть этих людей, потому что проще человеку жить и реализовывать себя дома. Нужно такое условие создать и поддерживать их.
А каков статус агентства? Вот оно, это что, это государственный орган или это некая вот организация, которая существует между государственным органом и какой-то частной инициативой? Как это выглядит на практике?
Значит, юридически это некоммерческая, неприбыльная организация, за основанными которой выступила в том числе областная администрация, торгово-промышленная палата и громадская организация местная. Школа реального бизнеса. И есть наблюдательный совет, куда входят представители ОБСЕ, ПРООН, Европейского союза, ЮНИСЕФ. Те организации, которые в регионе работают, имеют офисы, они в наблюдательном совете с права голоса.
А деньги кто дает?
На сегодняшний день активнее всего поддерживает Европейский союз через ПРООН. Мы совместно с ПРООНовским офисом определили цели и задачи на ближайший год и под это получили финансирование. За счет ПРООН нанято 7 экспертов, и задачи, расписанные на год, в общем-то, эти люди выполняют. Немножко помогает облдержадминистрация.
Ну, то есть, по сути, вот ваша главная задача – это работа с донорами?
Они доноры, но задача не с донорами работа, а…
Ну, вы посредник, Саша, между донорами и предпринимателями, можно так сказать?
Ну, мы не совсем с предпринимателями работаем. Мы работаем с местными органами власти.
А, да, все, я понял.
Это наши заказчики. А, конечно, планируется, что агентство должно в течение 3 лет стать самодостаточным. То есть, выполняя программы, запуская реализацию, привлекая донорскую спонсор, проекты ДФРР, еще какие-то ресурсы, с этих денег часть отчислений идет проектному офису, агентству на сопровождение таких проектов. На первом этапе, да, оно датируется.
А с точки зрения вообще вот того, что происходит с реформой местного самоуправления, вы говорите, что ваши заказчики – это местные органы власти. А насколько местные органы власти вообще ощутили свою ответственность за то, что происходит в их городах и поселках?
Ну, как вот, собственно говоря, понимая, что сегодня вот области, областной администрации, от районных администраций мы уходим в более мелкие административные образования, и, конечно, там бюджеты незначительные, часть регионов заведомо пока что дефицитная. Поэтому нанимать себе экспертов, которые грамотно распишут бюджет области, стратегию развития, ну, не приходится. Посему вот есть такой надрегиональный орган, как агентство, которое будет оказывать помощь и в энергомодернизации, и в написании стратегии ОТГ, и в создании этого промпарка, и в наполнении промпарка непосредственно инвесторами. Хотя заказчиками у нас все равно будет громада и муниципалитет.
Вот то, что по большому счету в местных органах власти, это не только Донецкой области касается, но для нее это болезненный такой вопрос. Очень много людей из старого времени, скажем так. Вот эти люди были еще недавно в партии регионов. Они были частью, так сказать, той вертикали власти, которая создавалась Виктором Януковичем не последние годы, как по всей Украине, я сказал, последние десятилетия. Да? И эти люди, вы продолжаете с этими людьми работать. Они ощущают необходимость перемен или они приспосабливаются просто к ситуации, которая, ну вот, сейчас такая?
Как везде, люди по-разному относятся к переменам. Есть мэры очень прогрессивные, которые сами просят, сами придумывают, находят пути реализации. Это в основном наши сегодняшние контрагенты. Есть люди, которые смотрят и вообще говорят, там, пока мы там не организуем ОТГ, мы ни в какие там тяжкие пускаться не будем. Как везде люди. Большинство боятся перемен, это правда. Но в партии регионов это как бы не клеймо. Есть разные люди. Но в принципе люди хотят перемен. Они понимают, что децентрализация – это тот инструмент, который поможет им стать самостоятельным, решать кучу вопросов у себя на месте, для себя. И, собственно говоря, есть возможность улучшить качество жизни у себя на месте.
А если вас попросили бы назвать вот какие-то города в Донецкой области, которые, по вашему мнению, уже, вот, так сказать, впереди, которые действительно могут выглядеть такими вот площадками изменений?
Моему субъективному мнению, это Лиман, это Покровск, Константиновка, хотя у них довольно тяжелая экономическая ситуация, но при этом потенциал и желание у них присутствуют.
Ну, смотрите, вы называете города, которые трудно назвать моногородами, да? Каждый из этих городов, он не зациклен на одном исключительном этикетике.
Ну да, мы сейчас в том числе там пишется стратегия с Добропольем. Там есть проблема с закрытием шахты, и город очень сильно зависел от этих шахт, поэтому ищутся пути выхода.
А вам вообще не мешает, что вы работаете, скажем так, на куске Донецкой области? Это же часть территории. Как вы с этим справляетесь, если угодно? Понятно, что ничего?
В моем видении я себе бы рисовал такую картину. За то время, пока будет существовать фронт разделения одной области на части, мы должны по максимуму создать реальную модель децентрализации, где люди выбирают свою власть, спрашивают с нее, имеют обратную связь. И, по собственно, начнут менять отношение проживания в Украине на момент снятия конфликта, победит та модель, которая сильнее. И в моем видении вот отстроенные механизмы, права и свободы людей должны, в общем-то, заполнить то пространство, которое вернется под контроль Украины.
То есть такой еще реинтеграционный, по вашему мнению, механизм должен быть?
Только на собственном примере. Так на словах это тяжело на пальцах объяснить.
С директором Донецкого агентства регионального развития Сергеем Симовонником беседовал Виталий Портников. Это был фрагмент программы «Дороги к свободе», которая впервые выйдет в эфир в ближайшую субботу, 28 апреля, в 16 часов по московскому времени. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня четверг, 26 апреля. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза-старший по понедельникам и четвергам в эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Кто? Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина. Больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».